Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Время и мир». В первой части программы вы услышите следующие темы. Россия расширяет свое военное присутствие в Абхазии. Грузия протестует и апеллирует к Западу. Сербия начинает процесс вступления в Европейский Союз. Во второй части прогноз развития энергетики до 2050 года от компании Shell. Этические ограничения при использовании животных в научных целях. Министерство иностранных дел Грузии выступило в среду с заявлением, в котором назвало одностороннее решение России об увеличении миротворческого контингента в Абхазии безответственным и провокационным шагом. По данным официального Тбилиси, границу на реке Псоу накануне пересекли российская бронетехника, тяжелая артиллерия и дополнительные воинские соединения. Правительство Грузии призвало мировое сообщество предотвратить военную агрессию со стороны России. В свою очередь, Москва заявила, что увеличение числа миротворцев связано с необходимостью отразить военную операцию в Абхазии, которую якобы готовит Тбилиси. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Москва готова защитить Абхазию и Южную Осетию военными методами, заявил на днях спецпредставитель российского МИДа Валерий Кинякин. Минувший понедельник с аналогичным заявлением выступил спикер Совета Федерации Сергей Миронов. О военной поддержке непризнанных республик на территории Грузии Москва в недавнем прошлом говорила не раз, но делала это, как правило, устами военных. Должностные лица столь высокого ранга по данной проблеме выступили впервые. Как утверждает официальный Тбилиси, процесс ввода российских частей на территорию Абхазии начался во вторник, 29 апреля. Министерство иностранных дел Грузии заявило, что в результате своих последних действий и заявлений по поводу абхазской проблемы Россия не может быть содействующей стороной в урегулировании конфликтов. Заявление внешнеполитического ведомства Грузии зачитал представителем средств массовой информации заместитель министра Николос Вашакидзе. В заявлении говорится: «Российская Федерация потеряла всякие правовые, политические и моральные права быть содействующим государством в урегулировании конфликтов на территории Грузии, поскольку сама является стороной конфликта, что делает крайне рискованным нахождение в конфликтных регионах российских миротворцев». Конец цитаты. Господин Вашакидзе подчеркнул, что политика России стала особенно агрессивной после того, как президент Саакашвили предложил абхазской стороне новые беспрецедентные мирные инициативы, поддержанные международным сообществом. Заместитель министра иностранных дел Грузии назвал последнее заявление Москвы началом информационного обеспечения военной агрессии против Грузии. Глава российского МИДа Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции в Люксембурге заявил, что Россия не собирается воевать с Грузией, подчеркнув при этом, что численность российских миротворцев в Грузии полностью соответствует международным договоренностям. Москва по-прежнему пытается создать из Грузии образ врага. Так считает депутат парламента Грузии, лидер республиканской партии Давид Бердинишвили.
Россия ведет далеко не самую продуманную внешнюю политику по отношению к Грузии. У России как не было политики по отношению к Грузии, так и продолжается. К сожалению, это так. Грузинская власть, грузинская оппозиция, грузинское общество не собираются военным путем решать проблемы в Абхазии. Раздувается проблема, создается, наверное, образ врага опять в лице маленькой Грузии. России нужна имитация победоносной агрессии по отношению к Грузии.
Военная помощь Абхазии и Южной Осетии может быть оказана в соответствии с международными правовыми нормами, так считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
На самом деле непризнанные республики Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья очень хорошо подготовились к такому повороту событий. Они, как известно, образовали союз непризнанных республик, непризнанных государств, который вполне может обратиться, к примеру, в другой организации ОДКБ и попросить ее военной помощи для того, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе. И эта помощь, скорее всего, будет оказана, потому что заключить соглашение об оказании подобной помощи не представляет никакого труда. В этой связи не Россия будет оказывать помощь Абхазии или Южной Осетии с перспективой крайне обострить свои отношения с Грузией, а уже один из военных союзов будет оказывать помощь другому невоенному союзу. И это вполне укладывается в рамки международных договоренностей.
Предлагая военную помощь Абхазии и Южной Осетии, Москва шутит с огнем во взрывоопасном регионе, полагает депутат парламента Грузии Ван Байбут.
В этой ситуации России надобно, видимо, больше сдержанности и больше миротворческой миссии, нежели кому-либо помогать военно. Я знаю, что Грузия не готовится к войне. Сегодня помогать России в Абхазии военной помощью, я считаю, что это обливать керосином, по-моему, очень взрывоопасное место. Надо России сделать все, чтобы примирить эти обе стороны.
Абхазия и Южная Осетия обоснованно рассчитывают на военную поддержку России, утверждает эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. По его мнению, Россия не только может, но и обязана вмешаться в ситуацию вокруг непризнанных республик.
После того, как Российская Федерация отменила документ, который принят был саммитом СНГ в 96 году, и вышла из этого договора Российская Федерация, после этого Россия имеет право оказывать военную помощь и экономическую помощь Абхазии. То есть санкции Россия сама себя сняла. С другой стороны, учитывая, что там находятся граждане Российской Федерации, более 85%, то и по Конституции Российской Федерации, и по международному законодательству Россия не просто имеет право, она обязана защищать своих граждан. И поэтому здесь все и, во-первых, и правомерно, и, во-вторых, в соответствии с этим Россия и будет действовать.
Грузия намерена не воевать на своей территории, а строить привлекательное в политико-социальном отношении государство, заявил депутат парламента Грузии, лидер республиканской партии Давид Бердзинишвили. В нашей беседе он даже привел такой термин, как «грузино-абхазское государство».
Российские граждане живут не только в Абхазии или в Южной Осетии. Они живут по всему миру. И в Аргентине, и в Австралии. Но там Россия не собирается защитить своих граждан военными действиями. Никакой агрессии со стороны Грузии в Абхазии не будет. Абхазия – это составная часть Грузии. Что бы ни говорили там в Кремле, что бы там ни было, Грузия постарается создать нормальное демократическое общество, государство. Грузия сможет минимизировать российский военный фактор в Абхазии. Грузия сможет, я надеюсь, после парламентских выборов создать условия для прямого грузино-абхазского диалога. Но это путь достаточно длинный.
В минувший вторник МИД России пояснил, что меры, направленные на защиту прав и интересов жителей Абхазии и Южной Осетии, не имеют целью установления контроля над территориями непризнанных республик. В комментарии Департамента информации и печати МИДа говорится, что российские шаги направлены на обеспечение основополагающих прав жителей Абхазии и Южной Осетии. Такая огромная страна, как Россия, нуждается в рабочих руках, подчеркивает депутат парламента Грузии Ван Байбурт. Он не без иронии предложил Москве переселить на свою территорию всех российских граждан, проживающих за ее рубежами.
Присвоение российского гражданства гражданам других государств, в том числе и непризнанных, это, по-моему, что-то новое в мире политики, новый способ аннексии чужих территорий. Как может отреагировать на такое мировое сообщество? А если, скажем, этому примеру России последуют и Соединенные Штаты и предоставят гражданство США, проживающим, скажем, на Северном Кавказе сотням тысяч, желающих стать американцами, что тогда? И второе, если, скажем, кто-то действительно печется о своих гражданах в чужих странах, их просто берут, забирают в свою страну. Тем более, скажем, сегодня, когда Россия нуждается в рабочих местах, то почему бы, скажем, в целях безопасности своих граждан в какой-либо стране, где они компактно проживают, почему бы их просто не взять и не перебросить в Россию? Стало быть, это просто другая игра. Какие-то новые правила утверждаются в мире. Все это плохо для Москвы.
В вооруженном конфликте на территории Абхазии и Южной Осетии не заинтересованы ни Москва, ни Тбилиси, утверждает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Кажется, что такой конфликт действительно вероятен в ближайшее время. Но, насколько мне известно, ни Россия, ни Грузия не заинтересованы в вооруженной эскалации конфликта.
По мнению экспертов, Москва, активизировав свои действия в Абхазии и Южной Осетии, пытается повлиять на итоги парламентских выборов в Грузии, намеченных на 21 мая. Давид Бердзинишвили полагает, что Россия уже не в состоянии воздействовать на внутреннюю ситуацию в Грузии.
У России нет своего ставленника в грузинской политике. В Грузии нет пророссийских, прочекистских политических сил. Поэтому Россия и минимально не в состоянии влиять на итоги парламентских выборов в Грузии. Выборы в Грузии – это внутриполитическое дело Грузии. Россия не вмешивается. Но она, конечно, злится, что нет опоры в грузинской политике у российских спецслужб. Но, тем не менее, факт остается фактом. Кому Москва помогает, то помогает грузинским властям. Когда накануне выборов, это часто бывает, Россия нажимает на Грузию через Абхазию, через Южную Осетию. Саакашвили старается в очередной раз создать образ врага в лице России, чтобы прибавить себе несколько процентов.
Тем временем Совет Федерации России запланировал обсуждение проблемы Абхазии и Южной Осетии с участием парламентариев Северной Осетии. Поздно вечером во вторник, 29 апреля, президент Грузии Михаил Саакашвили в телеобращении заверил своих соотечественников, что цивилизованный мир не позволит расчленить Грузию.
Вы слушали материал Олега Кусова. На волнах Радио Свобода вы слушаете «Время и мир». Сербия во вторник подписала соглашение о стабилизации и ассоциации с Европейским Союзом. Это первый формальный шаг в сторону сближения с перспективой дальнейшего вступления страны в Европейский Союз. После подписания соглашения со странами-членами Евросоюза в Люксембурге президент Сербии Борис Тадич заявил.
Это соглашение важно для развития экономики. Оно обеспечивает гражданам Сербии надежное будущее. Соглашение об ассоциации с ЕС полезно нашей стране и ее гражданам. Это большой шанс для нас. Сербский рынок станет открытым для европейских товаров, а европейский для товаров из Сербии. У нас появляются шансы свободного экспорта на рынок с населением почти в 500 миллионов человек. Соглашение является также огромным шагом вперед на пути примирения народов на Западных Балканах, в бывшей Югославии, народов, которые обременены тяжелым историческим конфликтом. Теперь появился шанс, что каждый из этих народов, защищая свою идентичность, свою территориальную целостность, сможет мирными, дипломатическими средствами вести борьбу за свои легитимные интересы. Прежде всего, здесь хочу упомянуть нашу борьбу за Косово и Метохию. Сербия имеет полное право на европейское будущее.
Подписание соглашения с ЕС вызвало разногласия между сербскими политиками, обострив и без того непростую ситуацию накануне досрочных парламентских выборов, намеченных на 11 мая. Из Белграда сообщает корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
Когда Сербия после долгих и мучительных переговоров с Европейским Союзом, продлившихся с перерывами 2,5 года, добилась возможности подписать соглашение с ЕС, которое символизирует начало европейской интеграции, в Белграде произошел полный раскол между проевропейцами и антиевропейцами. Националистически ориентированные политики в последнее время сопротивлялись подписанию соглашения о сближении с Евросоюзом, утверждая, что Сербия подписывает документ, которым признается независимость Косово. Главным противником любых контактов с ЕС стал премьер-министр Воислав Каштуница, который сообщил, что подпись под документом вице-премьера Божидара Джелича в присутствии в Люксембурге президента Бориса Тадича направлена против интересов Сербии, и соглашение в новом парламенте ратифицировано не будет.
В чем суть этого соглашения? С помощью обмана разбить Сербию. Поэтому мы заявляем членам НАТО и Европейского Союза, признавшим независимость Косово. Эта подпись ничего не значит. Никого она не обязывает, кроме тех, кто подписал это соглашение. Мы эту подпись аннулируем.
На часть правящей коалиции во главе с президентом Тадичем, которая подписала соглашение с Евросоюзом, со стороны националистов обрушились разные обвинения, в том числе в измене родине. Главный тезис таков. Тадич, подписывая соглашение, признал независимость Косово. Бывший министр иностранных дел Горан Цвиланович считает, что такие утверждения не соответствуют реальности.
Ни одно государство это так не будет толковать. Ни один член ЕС. Не должны так толковать соглашения сербские политики. Много страстей бушует в Сербии. Разные силы на сербской политической арене пытаются воспользоваться этим соглашением в ходе предвыборной кампании. Я уверен, что это соглашение только на пользу гражданам Сербии. Оно имеет прямое отношение к тому, как люди в нашей стране будут жить. Вот конкретный пример. Группа западных экспертов исследовала ситуацию в двух городах-центрах текстильной промышленности – в Лесковации в Сербии и в Штипе в Македонии. Они сделали вывод, что после подписания Македонии соглашения с Евросоюзом в Штипе в 4 раза возросла занятость по сравнению с Лесковцем. где число работающих падает. Именно такие отсталые районы, как в Восточной Сербии, где люди не чувствуют положительных перемен, могли бы измениться больше всего. Это исследование показало, что после подписания соглашения об ассоциации с ЕС ситуация меняется. Инвесторы себя лучше чувствуют, когда вкладывают в страну, вступившую на путь присоединения к Евросоюзу. Я хочу надеяться, что сначала в стране пройдут демократические выборы. Сербия уже показала, что способна провести демократические выборы в любой ситуации. Новое правительство ждут серьезные обязательства перед гражданами Сербии. В их интересах продолжение политики проевропейских реформ. Никто не спорит, что нужно защищать и сербов в Косове, но одновременно в интересах Сербии нужно действовать так, чтобы люди почувствовали улучшение жизни.
Более 70% текста соглашения с ЕС посвящено экономическим вопросам. Речь идет о создании зоны свободной торговли без таможенных барьеров, о доступе Сербии к финансовым фондам ЕС и включении в разные программы развития, в том числе в области образования, здравоохранения, сельского хозяйства. Однако лидер националистической радикальной партии Сербии Томислав Николич сообщил, что граждане никакой пользы от Европы иметь не будут и пригрозил, что после выборов Борис Тадич будет смещен с должности президента страны.
Это соглашение не принесет ничего хорошего ни одному гражданину Сербии. Совершенно ясно, что подписание соглашения с международной организацией, которая признала независимость Косово и Метохии, является авантюрой. Сразу после формирования парламента в повестке дня появится обсуждение этого документа, и тогда станет очевидным, что это промах демократической партии. Руководство этой партии отдает себе отчет в ситуации, но рассчитывает на лишние голоса на выборах.
Может ли Сербия войти в состав Европейского Союза, не признавая независимости Косово? Это вопрос, который заботит большинство сербов. Министр экономики Сербии, лидер проевропейской партии G17+, Младжан Динкич утверждает, что проблем не будет.
Будет как в случае с Ирландией. Это мы уже обсуждали по дипломатическим каналам. Ирландия никогда не признавала британское право на Северную Ирландию, но стала членом Евросоюза. Никто от нас не будет требовать отказаться от Косово, а мы никогда не признаем независимость Косово. За Косово мы будем бороться только дипломатическими средствами, в ООН. Но дипломатические средства не помогут, если мы экономически не укрепим Сербию. А экономически мы можем укрепить страну лишь в составе Евросоюза. Тех, кого не заботит экономическое благополучие Сербии, кто живет фразами и лозунгами, для них выборы станут поражением, я в этом уверен.
По вопросу сближения с Евросоюзом разошлись не только мнения сербских политиков, но и мнения общественности. Если еще пару месяцев назад 75% граждан Сербии выступали за включение страны в ЕС, то последние опросы общественного мнения показали, что евроскептиков в стране стало больше, чем сторонников европейской интеграции. Специалисты считают, что это следствие кампании, раздутой вокруг косовского вопроса политиками-националистами. Многие серби разочарованы отношением Европы к Сербии по этому вопросу. Но любопытно, что с Евросоюзом во вторник был подписан документ, подготовленный и полностью согласованный правительстве с нынешним главным противником сближения с ЕС, премьер-министром Каштуницей. Его подписание было приостановлено минувшей осенью из-за того, что Сербия не выполнила свои обязательства по отношению к Международному Гаагскому трибуналу. Ничего не предпринимала для ареста генерала Ратко Младича и еще трех обвиняемых в Гааге в совершении военных преступлений сербов. Теперь Евросоюз пошел на уступки Сербии и подписал соглашение, которое, кстати, будет ратифицировано после того, как обязательства Белграда перед Международным трибуналом будут выполнены. Однако процесс сближения с ЕС будет продолжен, и Сербии будут представлены многие привилегии. Наша собеседница – белградский политический обозреватель Гордана Логар. Как объяснить такую политическую бурю в Белграде после подписания соглашения?
Любое оспаривание подписи под соглашением с ЕС является манипуляцией. Это соглашение приняло компетентное правительство, в подготовке документа участвовали все министры. Как тогда премьер-министр и его сторонники теперь могут сказать, поддержка аннулирована? В ноябре были согласны, а теперь передумали, потому что Косово провозгласило независимость. Ведь в тексте документа и тогда было сказано, что статус Косово определен резолюцией ООН 1244, которая остается в силе. С тех пор с ноября в тексте соглашения абсолютно ничего не изменилось. В любой стабильной и демократической стране такого оспаривания собственной позиции не могло бы случиться. Считаю, что это очень нечестно. Нечестно политически то, чем занимается партия премьер-министра Коштуницы.
Белградские аналитики воздерживаются от оценок того, кто именно на предстоящих выборах извлечет пользу из подписания соглашения с Евросоюзом. Это, несомненно, поддержка Европы демократическому блоку. Но может ли случиться так, что договор с ЕС только помешает демократам?
Наши так называемые антиевропейцы имеют невероятные способности к манипуляции, обманам и дезинформации. Они способны красиво упаковать любую ложь. С другой стороны, проевропейские демократические силы до сих пор никогда не были в состоянии объяснить народу, что это соглашение с ЕС конкретно значит для граждан. Они говорят языком экономистов, языком специалистов, вместо того, чтобы рассказать, сколько новых рабочих мест прибавится от сближения Сербии с Евросоюзом, сколько будет новых инвестиций, как откроются двери для иностранного капитала, как страна станет стабильной, если будет работать по законам ЕС. Они должны говорить другим языком. Считаю, что исход выборов зависит от того, насколько проевропейским силам удастся внятно объяснить людям, что означает это соглашение, вместо того, чтобы обращаться с избирателями посредством лозунгов.
Если на выборах Сербии победят демократические силы, соглашение с Евросоюзом будет ратифицировано. В этом случае следующий шаг – статус кандидата в члены ЕС. В регионе Македония и Хорватия такой статус уже имеют. Албания и Черногория соглашение в ассоциации подписали, а последней страной, пока не связанная с ЕС-системой договорных отношений, осталась Босния и Герцеговина. Сараево такой документ, вероятно, подпишет в конце мая.
Это была Айя Куи. Слушайте продолжение программы «Время и мир» после краткой сводки новостей.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Союз НАТО заявил, что следит за наращиванием в Абхазии российского миротворческого контингента. Как заявили представители НАТО и Европейского Союза, этот шаг Москвы не будет способствовать урегулированию ситуации в регионе и российских отношений. Белоруссия высылает группу американских дипломатов. Временному поверенному в делах США в Минске Джонатану Муру вручен список из 10 дипломатов, которые должны покинуть страну. Мур назвал это требование беспрецедентным и неоправданным шагом, который может привести к серьезным последствиям. 40 лет исполнилось с момента появления в СССР первого номера правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». На юбилей в правозащитный центр «Мемориал» собралось около 200 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». А в Московском городском суде коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе 2006 года. На скамье подсудимых 8 человек, члены националистической группы «Спас». Помимо организации теракта, им инкриминируют еще целый ряд преступлений. Афганские разведслужбы заявили, что недавнее покушение на президента Хамида Карзая готовилось в том числе на территории Пакистана. По словам главы разведслужбы Амрулы Салеха, боевики, участвовавшие в заговоре, контактировали по телефону с людьми в удаленных пакистанских районах Баджаур, Северный Вазиристан и в городе Пешаваре. В Азии миллиард человек серьезно пострадал от глобального роста цен на продовольствие. Как сообщает Азиатский банк развития, речь идет о людях, которые живут примерно на доллар в день. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики обвинил шиитских боевиков в использовании мирного населения в качестве живого щита при столкновениях с силами безопасности.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Время и мир». Вы услышите следующие темы. Прогноз развития энергетики до 2050 года от компании Shell. Этические ограничения при использовании животных в научных целях. Британо-нидерландский нефтяной концерн Royal Dutch Shell представил американским специалистам и широкой публике свой прогноз развития мировой энергетики на ближайшие полвека. О дискуссии, организованной неправительственной организацией «Совет по внешней политике», репортаж Владимира Абаринова.
Проблемы энергетики сегодня не могут не волновать конечного потребителя. Бензин дорожает изо дня в день, нефтяные компании сообщают о рекордных доходах, а Организация стран-экспортеров нефти заявляет, что цена на нефть может вырасти и до 200 долларов за баррель. Соединенные Штаты – крупнейший в мире потребитель энергоносителей. Более чем наполовину потребность в сырой нефти удовлетворяется за счет поставок из-за рубежа, причем доля импорта неуклонно растет. Именно зависимость от иностранных производителей считается в США корнем зла. Энергетическая независимость страны – одна из главных тем нынешней президентской кампании. В американских мозговых центрах идет активный поиск решений проблемы. Панацеи нет. Частично проблему может снять разработка собственных месторождений, прежде всего на Аляске. Но биологи утверждают, что разработка нефтяных ресурсов в заповедной зоне Заполярья приведет к разрушению там хрупкого экологического баланса. Другое направление – ядерная энергетика. Но Америка уже несколько десятилетий не строила атомных электростанций. Начинать надо едва ли не с нуля. Еще один возможный выход из положения – альтернативная энергетика. Утилизация энергии солнца, силы ветра, геотермальных вод и тому подобных природных и экологически чистых энергоносителей. Наконец, все большее развитие в последние годы получает производство биологического топлива из растений, прежде всего из кукурузы. Однако это палка о двух концах. Всемирная продовольственная организация и Всемирный банк предупредили недавно, что расширение производства биотоплива может повлечь за собой глобальный продовольственный кризис, а к удорожанию продовольствия уже привело. К вопросам развития энергетики тесно примыкает проблема глобального потепления, с которым тоже надо что-то делать. Обо всем этом недавно шла речь в Совете по внешней политике, который внимательно следит за тенденциями в мировой экономике и регулярно выступает со своими оценками положения дел. Основным оратором был исполнительный директор компании Royal Dutch Shell Ерун ван дер Вейер, представивший аудитории прогноз развития мировой энергетики под названием «Энергетические сценарии до 2050 года». Он начал с того, что в образной форме объяснил цель составления прогнозов.
Почему мы разрабатываем сценарии? Краткий ответ заключается в том, что мы ищем наилучшую стратегию для нашей компании в любых обстоятельствах. Если на улице плохая погода, как сегодня, вас осеняет идея продавать зонты. Если погода вдруг становится хорошей, вы остаетесь со своими нераспроданными зонтами и решаете продавать мороженое. Но по-настоящему умная стратегия состоит в том, чтобы не зависеть от погоды, а, например, продавать плитки шоколада. Плохая погода или хорошая, люди едят шоколад при любой. Таким образом, наша цель при создании сценариев – найти этот правильный шоколадный бизнес для Shell. Вот для чего мы занимаемся этим.
Глава Shell сформулировал три непреложных обстоятельства, с которыми сталкивается сегодня мировая энергетика и которые, на его взгляд, являются аксиомами.
При создании сценариев надо от чего-то оттолкнуться. Анализируя сегодняшнюю ситуацию, мы считаем определяющими три фактора, каждый из которых трудно опровергнуть. Первая из этих неопровержимых истин заключается в том, что в мире потребность в энергии удвоится в период между сегодняшним днем и 2050 годом. Параллельно с этим будут быстро развиваться энергосберегающие технологии. Почему? Потому что население Земли увеличивается, и всем им будет нужна энергия. Вторая неопровержимая истина – это тот факт, что мировой спрос на энергию не может быть удовлетворен за счет обычных нефти и газа. Получается, что энергетические системы в том виде, в каком мы их знаем, будут не в состоянии удовлетворить растущий спрос. И это ведет нас к использованию либо альтернативных, либо возобновляемых источников энергии. Ну а третья неопровержимая истина состоит в том, что по какому бы пути мы ни пошли, мы столкнемся с серьезной проблемой углекислого газа. В настоящее время, какие бы варианты развития мы ни рассматривали, все они предусматривают рост потребления нефти, газа и угля. Сжигая любой из этих энергоносителей, мы получаем углекислый газ. Мы считаем это проблемой огромного значения, мириться с которой нельзя.
Дискуссию продолжает вице-президент компании Shell Джереми Бентам.
Не знаю, как в ваших семьях, но в моей, а мы вырастили троих детей, даже одна такая неопровержимая истина – трудная проблема. Решать сразу три проблемы – это уж слишком. Когда размышляешь над возможными последствиями, возникает вопрос, а как люди ведут себя в подобных обстоятельствах? И выясняется, что когда люди не в силах справиться с нахлынувшими проблемами самостоятельно, они ищут институты, которые могли бы решить эти проблемы в их интересах. Институты, играющие наиболее заметную роль, это национальные правительства. Они располагают кругом политиков, способных оказать влияние на развитие энергетического сектора экономики своих стран. Влиять на потребителя гораздо сложнее и политически гораздо более чувствительно, нежели делать то же самое в отношении производителя. Правительство может поощрять развитие местных или альтернативных источников энергии, будь то уголь, злаки или ветряные мельницы. Правительства договариваются между собой о маршрутах новых трубопроводов и других путях развития отрасли. Так что рычаги воздействия на производителя задействованы в полной мере.
Компания Shell уверенно предсказывает рост угольной промышленности, который должен отчасти снять остроту проблемы.
На ранней стадии этого сценария мы будем иметь продолжающийся рост производства, и рост этот в глобальном масштабе будет обеспечиваться главным образом за счет каменного угля, который имеется в изобилии и который дешев. Таким образом, мы получим устойчивый рост производства и потребления угля, а вместе с ними и усугубление проблемы выбросов парниковых газов. Как бы там ни было, примерно к 2020 году мы начнем приближаться к тому моменту, когда энергетические ресурсы окажутся ограниченными. Добыча угля будет по-прежнему расти, но она не может расти такими резкими темпами вечно.
Компания Shell – активный разработчик технологий производства биологического топлива. Ерун Вандервеер.
Сегодня Shell является крупнейшим продавцом биологического топлива первого поколения. Но мы не делаем акцент на этом, потому что если развивать этот вид энергетики, он вступит в конфликт с сельскохозяйственным производством. Начнется борьба за посевные площади. Если пойти по этому пути, даже если при этом удастся добиться повышения эффективности использования топлива, человечество все равно столкнется с дефицитом плодородных земель. Так что это не решение проблемы. Вы можете подумать, что Shell выступает против биологического топлива в интересах самосохранения. Это совершенно не соответствует действительности. Мы многое делаем для развития того, что мы называем биологическим топливом второго поколения. Это технология, которая не вступает в конкуренцию с производством продовольствия. Речь идет о технологии получения топлива из несъедобных частей растений.
Тему продолжает Джереми Бентам.
Одна из технологий, которые окажутся в центре внимания к 2020 году, это второе поколение биологического топлива. Топливо, которое не составляет конкуренцию производству продовольствия. В это десятилетие мы увидим бурный рост этого вида энергетики, а также централизованного производства солнечной энергии и энергии ветра. Это будет период неустойчивости, однако к 2030 году в энергетическую систему вернется стабильность. Вместе с тем, к этому времени внимание к проблеме изменения климата еще не станет значимым фактором, хотя риторики вокруг нее будет много.
Еще одно направление альтернативной энергетики – электрификация транспорта.
Кроме того, стимулирование электрификации транспорта приведет к тому, что к 2015 году почти 40% пассажирских перевозок будут обеспечиваться с помощью электроэнергии в том или ином виде, будь то электробатареи или топливные элементы. 60% транспортных средств будут по-прежнему работать на жидком горючем, значительно более эффективно, нежели сегодня.
А как компания Shell оценивает перспективы ядерной энергетики? Джереми Бентам.
Если рассмотреть этот вопрос внимательно, то окажется, что в ближайшие 20 лет многие атомные электростанции выработают свой ресурс, и предстоит масштабная программа выведения этих мощностей из эксплуатации. Таким образом, ядерной энергетике даже для того, чтобы остаться на нынешнем уровне, требуется сооружение новых объектов, а для того, чтобы превысить этот уровень, гораздо более значительные строительные работы. В глобальном масштабе ядерная энергетика за последние 20 лет была фактически сведена на нет. Для ее возрождения нужно строить новые реакторы, в известной мере воссоздавать добывающую промышленность, а также индустрию утилизации отходов. Все это требует времени. Так что, на наш взгляд, даже если в ближайшие десятилетия удастся добиться роста ядерной энергетики на 15, пусть даже на 30%, все равно это будет означать, что ее доля в мировом производстве энергии сокращается.
Компания Shell представила два альтернативных сценария развития мировой энергетики. Один из них – хаотичный, при котором политики уделяют мало внимания проблемам отрасли, а с угрозой глобального потепления борются лишь на словах. Второй сценарий – организованный, упорядоченный, при котором правительства принимают действенные и согласованные меры как в области развития энергетики, так и по защите озонового слоя Земли. Второй сценарий, конечно, предпочтительнее, однако он требует серьезных усилий, не только политической воли, но и технологических прорывов, и неослабевающего давления общества. Между тем, время не терпит. Идеальных ответов на вызовы нет, как нет и идеальных сценариев. Аналитики Shell полагают, что мир стоит на пороге энергетической революции, и от предусмотрительности и ответственности правительств, общества и самой отрасли зависит, насколько благотворными окажутся ее последствия. Потребность в энергоносителях будет лишь увеличиваться, тогда как запасы легко доступных нефти и газа сокращаться. Развитие альтернативной энергетики должно быть комплексным и хорошо сбалансированным. Свое слово должны здесь сказать и крупнейшие частные инвесторы. От перераспределения инвестиционных потоков во многом зависит судьба тех или иных направлений. Завершая презентацию, глава компании Shell подчеркнул, что весьма многое в судьбах мировой энергетики зависит от политиков. Но политики часто не проявляют интереса к отрасли.
Для политиков какие-либо действия в сфере энергетики представляют значительную проблему по той причине, что многие политики занимают свои посты в течение 4-5 лет, тогда как процессы, о которых я говорю, могут возыметь эффект лишь по прошествии гораздо более продолжительного времени. Эта проблема не только Соединенных Штатов, она существует повсюду. Побудить политиков к действиям будет трудно. Они нервничают, потому что не видят результатов своих действий.
Между тем, на этой неделе появилось сообщение о том, что европейские нефтяные гиганты British Petroleum и Royal Dutch Shell заработали за первый квартал этого года 17 миллиардов долларов. Это абсолютный рекорд.
Это был Владимир Абаринов. На волнах Радио Свобода вы слушаете «Время и мир». Продолжение уже звучавшей в программе «Время и мир» темы биоэтики. Доктор биологических наук, заведующий кафедрой высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ Валерий Шульговский и доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры биохимии биологического факультета МГУ Ольга Лопина, размышляют об ограничениях и этическом регламенте в науке при использовании животных в научных исследованиях. С Валерием Шульговским и Ольгой Лопиной беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Валерий Викторович, если мы говорим об этике, то тут в связи с этим возникает естественный вопрос. Вы говорите, что такие-то опыты, исследования можно проводить только на обезьянах, потому что они наиболее близки к человеку.
Да.
Но не следует ли из этого, что из этой близости обезьян к человеку, что мы должны и этические нормы распространять на них? Я что хочу сказать? Вот, скажем, еще в 19 веке даже самые цивилизованные люди считали, что, скажем, африканцы, там, жители Новой Гвинеи, что они биологически, так сказать, ниже, чем европеоидная раса. Было даже были такие теории, что там аборигены Тасмании представляют собой что-то промежуточное между обезьяной и человеком. Были такие предположения. Было. Может быть, тогда, в те времена, ученый мог бы столь же веско сказать, что мы должны использовать для опытов тасманийских аборигенов, потому что это самая близкая к человеку модель, потому что только на них мы можем выяснить такие-то, такие-то вещи про человека, поскольку они низшая раса, вот давайте их использовать. Сегодня это звучит дико, потому что мы распространили нормы гуманизма на всех абсолютно представителей нашего вида Homo sapiens. Но почему мы должны вот остановиться на этой границе? Человечество развивается, так вы сказать, знаете, гуманизм развивается. Давайте распространим, может, на всех приматов.
Я думаю, что надо распространить, ну, например, антропоиды, то есть шимпанзы, вот, гориллы и так далее, они находятся под защитой закона. На них действительно нельзя делать какие-то эксперименты инвазивного характера. Можно делать только эксперименты неинвазивные. Они очень интересны. Вот сейчас целое направление в мировой науке. Это разговор с этими животными с помощью специальных...
Неинвазивные, это имеется в виду без хирургического вмешательства?
Без проникновения в организм. Без проникновения в организм. Ну вот, такие эксперименты очень много у меня на кафедре, в частности, идут. А это поведенческие, мы их называем, эксперименты, такое общее название. Но, понимаете, ни одному биологу, я думаю, в голову не придет мучить животное. Вот в том понимании, как это понимает, ну, обычный человек. Если у нас есть необходимость каких-то таких вот инвазивных методов, они всегда четко регламентированы и оправданы.
А скажите, пожалуйста, как закон регламентирует в этом случае деятельность ученого? По поводу каждого исследования, по поводу каждого животного четко известно, что можно делать, что нельзя?
В принципе, да. Сейчас наша наука стала жить по законам западной науки, то есть грантовой стала наука. Грантовая наука предполагает, что ваш проект, который вы подаете в соответствующий научный фонд, он подвергается тщательной экспертизе. Цели, постановка эксперимента, предполагаемые результаты, которые будут получены. Кроме того, вот у нас в университете есть комитет биоэтики, который тоже за этим обязан следить, это его обязанность. Я знаю, что в Институте медико-биологических проблем есть тоже этическая комиссия специальная. Содержание ее работы можно посмотреть на сайте этого института. Но это регламентируется все, причем это правила международные.
Много ли бывает сейчас прецедентов, скажем, экспертиза замечает нарушение этих правил, что поднимаются эти вопросы, как-то обсуждаются или осуждаются? Насколько ученые в этом смысле добросовестны, насколько они законопослушны в этом смысле?
Ну, я лично не знаю таких ученых, которые бы ради своих экспериментов старались нарушить закон.
Ну, если он враг себе только.
Да нет, ну просто биологи-то ведь потому и становятся биологами, что они любят животных.
Конечно, конечно. У всех у нас и дома животные.
Это не значит, что мы хотим сделать с ними что-то плохое. В большинстве случаев эти эксперименты делаются для того, чтобы человечество получило от них пользу. Начиная с середины примерно прошлого века, с 1940 года, продолжительность жизни в развитых странах увеличилась почти в два раза. Это ведь невозможно было бы, если бы не было вакцин, сывороток, лекарств, в частности, применения антибиотиков, применения других очень многих препаратов, которые, ну, к примеру, сейчас очень просто лечить язву желудка во многих. В Европе это уже крайне малое количество людей болеют этим заболеванием. У нас тоже дело идет к тому, чтобы от него практически избавиться.
А все тестируется на животных, все препараты?
Для начала, да. Для начала это невозможно сделать по-другому, понимаете? Есть, правда, системы такие, это называется культуры тканей. И эти культуры тканей – это клетки, обычно клетки раковых опухолей. Потому что именно они, эти клетки животных и человека, могут долго жить в искусственной среде. Обычные нераковые клетки очень быстро погибают. И чтобы иметь материал, обычно используют вот такие вот раковые линии клеток. И все, что можно сделать, делают на них. Правда, это стоит часто дороже, чем эксперименты на животных. Но все равно, когда мы изучили что-то на раковой клетке, мы должны посмотреть, как это устроено на нормальной клетке. Иначе будет невозможно дальше двигаться.
И на целом организме, по-видимому.
И потом на целом организме. Более того, все лекарства, которые идут в продажу, должны тестироваться на большом количестве животных, чтобы избежать потерь среди людей. И избежать потерь среди тех животных, которые будут лечиться этими лекарствами. Понимаете, без этого, к сожалению, пока человечество не научилось. Может быть, в будущем мы достигнем такого состояния, когда мы сможем тестировать что-то и без использования животных. Пока, к сожалению, для того, чтобы лечить людей и обеспечить их нормальное существование, безболезненное, беспроблемное, мы вынуждены для этого использовать животных. Если человечество готово вернуться назад к тому состоянию, в котором оно было в начале, например, XIX века, когда будет колоссальная детская смертность, когда будут умирать женщины, которые рожают детей, когда будут умирать от инфекционных заболеваний, тогда, наверное, ученые скажут, да, мы согласимся с волей человечества, может быть, хотя и не все, я думаю. Но пока человечество считает необходимым использовать для лечения такие препараты, наверное, с этим придется согласиться и тем, кто использует эти препараты.
А вот скажите, если вы говорите, что практически все препараты медицинские, которые выходят, тестируются на животных, и если количество этих препаратов увеличивается с каждым годом, и, естественно, за последние 50 лет у нас количество лекарств, там, не знаю, в разы, наверное, увеличилось, а может быть, в сотни раз, означает ли это, что количество животных, которые используются в исследованиях, в тестированиях, увеличилось за это время?
Видимо, да, но я думаю, что это все равно несравнимо с тем количеством животных, которые люди используют в пищу, которые люди используют для того, чтобы получить там кожу, которые используются для того, чтобы одеться, обуться. Я думаю, что это просто несравнимо меньше. Если мы сравним, сколько рыбы, птицы и мяса съедается в ресторанах, сколько мяса продается в магазинах, то
да, это... в обычном супермаркете.
Да, это просто небо и земля, да, это совершенно, это намного меньше. Хотя это существенное количество по сравнению с тем, что было, когда была неразвитая фармакологическая промышленность. Если мы победили оспу, и мы теперь не делаем прививок против оспы, только потому, что когда-то были поставлены эксперименты на животных, с помощью этих экспериментов была создана система вакцинации против оспы. Если мы хотим побеждать другие инфекционные заболевания, мы должны идти этим путем.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что организации, которые защищают права животных, настоятельно рекомендуют ученым использовать как можно больше всякого рода модели, заменители, муляжи, компьютерные модели. Где это можно сделать?
Моё мнение,
в каких областях?
В учебных целях это можно сделать. Я недавно был в стоматологическом университете, и мой коллега, очень давно мы с ним знакомы, он мне показывал свой практикум для стоматологов. Он сделан полностью на компьютерах. Вот стоит компьютер, причем даже и без процессора. Вот, и там моделируется, положим, ну, скажем, работа сердца, вот, вся кардиограмма выложена. А студент может стимулировать отдельные нервы, ну, в компьютерной программе. Нервно-мышечный препарат, теплорегуляция. Ну, в общем, весь практикум, который у нас обычно называют малым, он таким образом сделан. Но это, заметьте, для стоматологов, которые не должны, ну, скажем, уметь работать в лаборатории с этими животными. У нас практикум, к сожалению, я не представляю, как можно наших биологов, физиологов обучить на вот таких компьютерных моделях. Он должен лично сделать препарат, лично посадить мышь и сделать там, ну, не знаю, радиограмму какую-нибудь или там стимулировать блуждающий нерв, увидеть, как он действует на сердце. И там, где это возможно, поверьте мне, никто из руководителей этих учреждений не будет усложнять свою жизнь, держать виварий, животных.
Их кормить, надо же их, кормить,
ухаживать. Причем, знаете, у нас наши сотрудники, нет у них праздников, нет, вы знаете, вы же едите каждый день. Животные тоже, причем это маленькие животные с очень бурным обменом, скажем. Мыши, крысы, их надо все время кормить.
То есть у них повышенный аппетит?
Конечно, у них повышенный аппетит.
И чистить клетки, между прочим,
за ними. И чистить клетки необходимо, иначе будет тоже беда и так далее. То есть тот человек, тот руководитель подразделения, где можно минимально это ввести какие-то компьютеры, муляжи, он это, поверьте мне, сделает. Но там, где нельзя, где мы готовим студентов в науку, где он должен это уметь делать, но какой же смысл на муляже?
То есть на муляже можно показать?
Можно показать
до того,
всё.
Как
можно показать,
человек
правильно
попробует сам руками. Ну, так же, как хирурга учить. Да,
как хирурга нельзя выучить на муляже. Ну как, вы придете к такому хирургу, я не думаю, что кто-нибудь решился к хирургу, выученному на компьютерных моделях и на муляжах. Знаете, здесь большая практика нужна.
Вы уже говорили об использовании животных в фармакологии,
да,
в исследованиях космоса, ну, в медицине.
Да,
медицине. В каких еще областях, знаете, это необходимо? Вот где нельзя отказаться от животных?
Очень большая
область. Косметология, например.
Ну, например, да.
Там ведь любой крем, который вы будете накладывать на кожу, должен быть безопасным, потому что кожа да. такой же часть нашего да. тела, как и любая другая. Такой орган. Если, да, такой Очень орган. И если мы на кожу Очень наложим сложно, что-то кстати. Такое, что будет ядовитым или принесет нам вред, то это тоже плохо закончится. Это кончится заболеванием и может закончиться смертью человека. Поэтому, конечно... Я видела крем, на котором было написано «не тестировано на животных». Но с моей точки зрения, это крем, который не новая продукция. Это, по-видимому, берутся комбинации того, что уже ранее было испытано. И тогда не надо, наверное, тестировать. Хотя я не специалист в этом и не могу точно сказать. Иначе я не могу тоже себе представить, как можно рекомендовать, например, там для новорожденных какое-то масло или что-то еще с какими-то добавками, если это сначала не, предварительно не проверено на животных.
Ну, вот есть еще одна очень большая область, которую мы... не затрагивали использование животных, ну, это, ну, например, физиология. Потому что для того, чтобы изучить работу любого органа, вот я специализируюсь по физиологии головного мозга, то вот все открытия последнего времени, которые совершены в этой области, мы сейчас знаем, как работает кора больших полушарий, о которых, скажем, Иван Петрович Павлов понятия не имел. Он представлял его как себе, как телефонную станцию, где соединяют отдельных абонентов. Огромные структуры мозга, так называемый стриатум, полосатое тело, он представлял как ближайшая подкорка. Это же было совсем недавно, это были 30-е годы прошлого столетия. А сейчас мы знаем, как работают там такие разделы мозга, как лимбическая система, которая отвечает за наши мотивации, эмоции и так далее. Как работают ретикулярные структуры мозга, которые отвечают за наше сознание, бодрствование, сон. Мы знаем, как работает вся вот эта система гипоталамус, как выход лимбической системы. С помощью гормонов мозг общается со всем остальным организмом.
Это были Ольга Орлова и Александр Марков. Вы слушали «Время и мир». Вел программу Андрей Бабицкий, продюсер Андрей Амочкин.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам непонятно, почему в одних регионах мира людей, которые борются за независимость, называют борцами за эту независимость.
Чем больше мы говорим о мире, тем больше эта третья сила говорит о войне.
Все шестеро детей, которых родила несчастная Элизабет Фрицель,
и странам Евросоюза и США, Лукашенко обратился недвусмысленно. Хватит шантажировать Беларусь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».